Добрый вечер. В эфире программа «Дело», посвященное малому предпринимательству. Я ее ведущий Алексей Третьяков. И в гостях у нас Светлана Десоновна Севец. Здравствуйте. Председатель президиума предпринимательского собрания нашего города и руководитель общественного юридического бюро. Светлана Десоновна, я себе позволю начать нашу беседу со старенького анекдота. Утром врач входит в больницу, от него бежит сестра. Иван Петрович, больной-то ваш скончался ночью. Врач, черт побери. А ведь у меня было столько идей, как его лечить. Вот я этот анекдот всегда вспоминаю, когда смотрю на то, как под громогласные заявления о поддержке малого предпринимательства наша власть штампует один за другим нормативно-правовые акты. И законы, и документы исполнительной власти. И как-то вот я не вижу, чтобы там были хорошие результаты, одновременно не вижу, чтобы за это кто-то ответил. Ну, последний самый такой вопиющий пример, да, когда повысили малым предприятиям взносы, и свыше 600 тысяч предприятий, слушайте, это больше, чем полмиллиона, да, взяли и положили свои свидетельства. Это, извините меня, это у 600 тысяч семей, в общем-то, кардинально изменилось жизнь, не к лучшему. Это колоссальный ущерб экономике. А никто за это не ответил. Вот давайте с вами попробуем поговорить о персональной ответственности нашего чиновничества, депутатского корпуса за принимаемые решения. Где это надо, как это надо и вообще можно ли это?
Можно, конечно. Ну, вот. Во-первых, во всех странах, давайте так, вот изначально, чтобы стать депутатом и даже, так сказать, иметь право голосовать за кого-то, избирать, да, нужно знать свою конституцию. Я могу вам совершенно отвечать за свои слова, сказать, что 98% граждан вообще не в курсе. Депутаты относятся к тому же. Один депутат замечательно сказал, я вот слышал лозунг «Все равны перед законом и судом», сказал он. Но он в курсе, что это лозунг, он не в курсе, что это статья 19 Конституции Российской Федерации, права человека и гражданина.
Может быть, он иронизировал?
Нет,
потому что в жизни-то она не реализовывается.
К сожалению, он не иронизировал, он честно сказал, что вот лозунг я слышал такой. То есть он не в курсе, он, видимо, Конституцию никогда не видел. Я всем говорю, что вообще-то в этом году, так на всякий случай, 20 лет ей. Уже можно иногда полистать-то было, хотя бы немножечко. Но, к сожалению, это не делается. А не делается еще почему? Потому что нет ответственности, да? Давайте так вот, мы с вами где-то там, врачи, допустим, мы несем ответственность за свою работу, да.
Да, разумеется.
Мы, допустим, выпускаем какую-то продукцию питания, да, там, ну как предприниматели. Если мы что-то выпустим и траванем так человек 100 народу, это немного, ну 100 человек на уровне России, да, то мы будем с вами нести ответственность.
Ну, по-моему, вплоть до уголовной.
Вплоть до уголовной. Значит, какая продукция, если мы какую-то научно-техническую продукцию создадим, ну, как хакеры там, и чего-то дотворим, да? Мы будем нести ответственность?
Разумеется.
Разумеется. То есть за противоправные действия даже в научной сфере мы несем ответственность, да? Маленький такой нюанс. А почему тогда за законы? Это законы, что это? Проект творческий. Это научно-технический проект. Научный, не технический, научный проект. Но я бы сказала так, математический, да? Потому что что такое закон? Это баланс прав и обязанностей человека и государства с соответствующей ответственностью. У меня даже, извините, есть такая тема, научная тема, структура и логика договора, которую в свое время с удовольствием у меня купили немцы. Для того, чтобы законы верстать. Потому что она четко математически выстраивает схему, что если, например, я вам привожу туристов, так условно, да, то вы обязаны, что контрапункт какой? Принять.
Ну, да,
то есть встречный пункт должен быть обязательно. Значит, если я вам не привезла, то я должна отвечать так-то. Если вы не приняли, отвечаете так-то. Вот тогда мы что? А. Балансируем наши права и обязанности. И что делаем? И не, за них предусматриваем ответственность. Тогда, извините, желание не принять, а у меня не послать не будет, правда? Не направить к вам. Значит, что сегодня происходит в 2010 году, в 2009, по-моему, я предложила авторов законопроектов привлекать к ответственности за их продукт. Потому что данный продукт, он страшный продукт. Он, в отличие, так сказать, он даже страшнее, чем водитель. Вот я водитель автобуса, да, я такая вся вот еду, и вдруг попала в аварию, да. Я буду нести ответственность уголовную за жизни людей?
Разумеется. В рамках того, как вы надо.
Да, а нарушили. Если я делаю федеральный закон, который наносит вред жизни, здоровью, еще чему-то людей, большому количеству всей страны, я почему не несу ответственность, с какой радости? У меня было хорошее предложение. Автор закона, законопроекта, рисует свою фамилию, имя, отчество. Так будет в законе. Дата закона, кто утвердил, кто был инициатором данного законопроекта. Значит, и, соответственно, если этот закон вдруг наносит вред кому-то, существенной, то потом автор несет имущественную ответственность вплоть до уголовной ответственности в зависимости от нанесения вреда государству.
Ну, я догадываюсь, что вы услышали в ответ от депутатского корпуса.
В ответ я понимаю, сам себя сечь как бы не будешь, поэтому написали очень хорошую вещь, очень мне она понравилась, что тогда инициатива иссякнет депутатская. Я, во-первых, как, скажем так, человек по специальности, вот, занимающийся системным анализом, экономической кибернетикой, это и математика, экономика управления, я прекрасно понимаю, что как раз инициатива будет только у людей грамотных, которые будут отвечать за свое дело. А инициативу у дурашлепов, простите, не будет. И слава тебе, Господи. Потому что, понимаете, вот в этой ситуации, давайте тогда так. Давайте инициативу поощрять на уровне безграмотности. Но в варианте таком, опять автобус возьмем, да, который курсирует по Санкт-Петербургу, по Неве. Я еду на этом автобусе. Прав у меня нет, ну а зачем мне права?
Инициатива.
Инициатива. Да. Я села и рулю там, понимаете, как могу, как умею. А потом смотрю, Нева. Видела в кино, что кто-то по Неве бегал по этим, по волнам. И я свернула в Неву всем автобусом. Но я не в курсе была, что все тонуть будем. Ну а что нет-то?
Инициатива.
Инициатива. Поездом управляем. Зачем нам рельсы? Мы там и так хорошо летим, почти взлетаем. Я поверну, чтобы все взлетели как следует. Понимаете, вот только там это более очевидно, да, и маленький нюанс очевидно тому, кто стоит в поезде, что он тоже, извините, будет вместе с теми, кто упал. Здесь, к сожалению, пока уровень грамотности экономической настолько низкий у депутатского корпуса в основе своей, что они не понимают последствий, что если вырубать все время, вот, скажем, народ, на основе которого они базируются, как государственный орган, да, если граждан все время выключать из всякого, из экономической деятельности, из научной деятельности и так далее, то, ребята, сами-то в нуле останетесь. Это, понимаете, как усесться на корову, которая молока дает, значит, отрезать ей вымя, вырезать ей там на мясо ляжку, так сказать, заодно уже волосинки, ну, для чего-нибудь выдернуть, ресницы наращивать. Только маленький нюанс, с чем останемся?
Так, может быть, нынешний депутатский корпус это особо не волнует?
Мы же понимаем... то есть он за рубежом весь?
Ну, конечно.
Ну, я здесь разочарую, понимаете, хочется тем, кто за рубежом, как бы от меня пожелать успеха. Могу, вот как по моим прогнозам, максимум 3 года, вот по состоянию нашей страны, к сожалению, мы, или к счастью, мы ничем не отличаемся от экономического развития других стран. Мы идем тем же путем. Есть теория управления, есть, так сказать, не менеджмент, а управление, где все это уже рассказано, страны другие все это уже прошли. К сожалению или к счастью, те граждане, которые свою страну спустили в сортир, простите, потом в другой стране даже с большим имуществом не котируются. Более того, вы приехали, вашей страны уже нет. Вы теперь весь чей? Мой. Догадайтесь 3 раза, что я сделаю с вашим капиталом. А я руководство другой страны.
Ну, понятно, я найду.
Я вас изыму. Я у вас все изыму. Если добровольно не отдадите, и вас изыму.
Вот тем более, я думаю, что даже законных оснований с учетом...
Будет много.
Да, чистоты происхождения этих капиталов, да, будет более чем
более
достаточно.
Более чем достаточно. Я найду способ, как у вас забрать все. Вы добровольно все сдадите, лишь бы я вас не трогала, а обратно уже возвращаться будет некуда. Поэтому соболезную ребятам. Угу. 3 года даю максимум.
Ну, как говорится, ваши слова да богу в уши. И, тем не менее, Светлана Александровна, возвращаясь все-таки к тому, какие ваши предложения вот по росту ответственности?
Ну, с моей точки зрения, нужно вводить ответственность за публикацию законов, их экспертизу, их, так сказать, обсуждение очень активное. То есть процедуры противодействия, вот первое, ну, скажем так, сказать, лоббированию законопроектов определенных. И обязательно авторская ответственность. Обязательно. То есть, ну, представьте, допустим, вот сижу я депутат, меня подкупили со всех сторон, я ввела, только если я буду понимать, да, что я потом за этот законопроект без ограничения срока исковой давности отвечу, я буду на ваши деньги смотреть и лоббировать что-то, да я уйду в другую сферу деятельности, буду экономику лучше развивать. Понимаете, не надо делать из законодательной власти коррупцию, не нужно делать из нее бизнес, вот и все, а сегодня это бизнес в основном.
Светлана Александровна, вот буквально сегодня утром по одному из федеральных каналов я посмотрел новости, и там было 2 сюжета, затрагивающих депутатов. Первый сюжет говорил о том, что Минфин, с учетом того, что у нас экономика не в лучшем состоянии, решили сэкономить 100 миллионов рублей в год в бюджете и не тратить их на оплату посещения депутатов вип-залов в аэропортах. Типа, вот официальных залов до приема делегации вам достаточно. Депутаты встали на уши и сейчас лихорадочно пишут закон, чтобы эту привилегию себе вернуть. Второй сюжет касался того, как один депутат Госдумы...
Депутаты боятся народа.
Да, один депутат Госдумы вместе со своим помощником куда-то летел. Помощник был в не самом лучшем состоянии, откровенно говоря, пьян. Но в результате депутат уже, защищая своего помощника, устроил такой скандал, что час самолет не мог взлететь, пока полиция, так сказать, их не выдворила. Я думаю, что этих двух сюжетов достаточно для того, чтобы понять, как депутат, чем они занимаются и как они будут смотреть на ваши предложения.
Хорошо. Поэтому... будут смотреть, деться некуда.
Да, Светлана Александровна, мы сейчас к этому вернемся, да, а пока у нас звонок, вы пока ответите, как продвигать эту идею. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Да, Борис, добрый вечер.
У меня
вечер.
Следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, а власть законодательная, это власть законодателей или это все-таки власть народа через законодателей выраженная? И тогда кто должен нести ответственность, законодатели или избиратели, которые избрали этих законодателей? Спасибо.
Значит, по Конституции, естественно, это народ избирает, избиратели избирают законодателей, только маленький нюанс, понимаете? Есть законодатели, напридумывали таких веселых законов, при которых, в общем-то, влияние народа, избирателей на депутата, ну, я, опять же, пример, 91-й год, я, по крайней мере, понимала, за кого я голосую. На сегодняшний день, простите, я не понимаю, за кого я голосую, я не знаю, кто депутат нашего района и так далее, и так далее. Значит, вот при таком, это, так сказать, некая абстракция какая-то, которая, так сказать, в виде каких-то списков и так далее идет. Но это немножко, так сказать, не власть народа, это законодательные органы власти, которые ставятся на место элементарно. Еще раз, за свой продукт научный нужно нести ответственность. Если ты не имеешь образования для того, чтобы создавать законы, нечего там делать. Либо возьми к себе помощников соответствующих, которые тебе будут это делать, чтобы тебя, так сказать, не подставить, да? И тогда что? И помощники будут нести тоже по договору с тобой, так сказать, ответственность за то, что они чего-то не то наделали, ты не понял, что это такое, и, так сказать, вместе будем отдыхать тогда где-то. То есть вот таким образом.
Борис, я бы вам привел свою аналогию, может быть, попроще. Скажем, мне дома надо делать ремонт. Я избрал фирму, которая это делает. То есть, в принципе, я принял решение, я несу ответственность, с одной стороны, что я избрал. Но если эта фирма самостоятельно проявит какую-то такую инициативу, что соседи зальют, там мне всю проводку перекоротит, и вообще дом взорвется, то все-таки эта фирма будет нести ответственность
Совершенно
за
верно.
Результаты работы.
Совершенно
так, еще у нас один звонок. Угу. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Борис Петрович.
Да, Борис Петрович, добрый вечер.
У меня будет такой вопрос. Во-первых, нужно нам всем понять, что на сегодняшний день избирать не депутатов или вообще избирания как такового не существует. В связи с тем, что нет ограничений по явке избирателей, соответственно, участки. То есть фактически приходит один человек, голосует за того или иного другого человека, и он, в общем-то, по закону избирается. То есть это уже нонсенс, который я даже не могу осознать, где логика. Точнее, логика-то понятна, но осознать это достаточно трудно. Вопрос, точнее, будет предложение такое. А не пора ли нашим избираемым, или точнее даже сейчас, внести закон об избирательном праве, право или точнее обязанность депутата, допустим, знать наизусть гимн Советского Союза, гимн России, знать практически Конституцию наизусть. Вот раньше пионеры нас принимали, мы, соответственно, обязаны были знать права и обязанности пионера. В комсомол принимали, мы, значит, изучали, соответственно, те или иные тезисы комсомольской организации. В партию нас принимали, мы должны были изучать, соответственно, те тезисы и правила, которые должны существовали на тот период. На сегодняшний день вот этого нету. Мне кажется, это было бы рациональное зерно для того, чтобы выбрать именно истинных депутатов. Может быть, это было бы, соответственно, какое бы производило бы отсев не тех, кого нужно нам там видеть. Спасибо.
Спасибо.
Полностью согласна, что надо, как и в Европе, как в Америке, чтобы депутаты сначала Конституцию сдавали. Правда, опять это будет как экзамен такой для профанации. Абсолютно с точки зрения математики элементарной, с моей точки зрения, нелегитимные выборы сегодня по одной простой причине. Что по нынешней ситуации с отменой явки, хотя бы в 51% голосов, схема следующая. Я не хочу, чтобы, ну, как бы, меня не выбрали, да. Я подкупила там трех бабушек, да. Допустим, в районе я избираюсь. Три бабушки пришли, за меня проголосовали. И я стопроцентно избрана. Ну, простите меня, это маразм. Это бред сивой кобылы, понимаете, это просто незаконная вещь, потому что, еще раз, должно быть большинство участников избрать, то есть большинство населения. Значит, другое дело, если не ходят, ну, введите штрафы, чтобы ходили на выборы. Значит, в этой ситуации, с моей точки зрения, должна быть и графа против всех, и минимальная явка. Это минимум, потому что с точки зрения математики...
Минимальная, вы имеете в виду, что должен быть порог минимальной явки.
Да, должен быть минимальный порог явки. То есть меньше 51% пришло, извините, отменяем и проводим работу. Все. Вот по-другому быть не может. Еще раз говорю, что это получается муниципальные выборы. Пришли три бабушки, которым я подарила по тортику. И меня выбрали. А остальным я сделала вид, что, ну, выборов не было. Не все же читают газеты, не все же сейчас информация перенасыщена. Значит, никто не знает, когда выборы. Я с вами договорилась, со своей там подружкой договорилась, с соседкой договорилась. Вы втроем меня выбрали. Я стопроцентно избрана, разве? Извините, это чушь собачья. Абсолютно правильно, все нужно из Конституции заставлять знать, потому что, ну, простите меня, и русский язык я бы еще добавила, так сказать, потому что, ну, вот я могу сказать, что в советское время, если бы такие тексты шли за подписью руководителей города, ну, я не знаю, бы уволили того, кто готовил этот текст, сразу же, без всяких, без выходного пособия. То, что сегодня идет с русским языком, так сказать, не на пять, уж там и трешки там нет, понимаете. Вам выслан ответ по средствам, ну, средства денежные, почтового отправления. Ну, слово по средствам, видимо...
Раздельно они написали.
Раздельно и средствам. Я написала ответ, средства где? Причем это 4 раза повторилось.
Шлют.
Сейчас вышлют из прокуратуры.
Светлана Александровна, вот возвращаясь к тому, что вопросу, который я задал перед телефонными звонками. Как все-таки вы реально, какую технологию предусматриваете для того, чтобы авторы законопроектов, и в том числе, скажем, постановления городского правительства, федерального правительства, персонально отвечали? Я поясню. Вот еще один пример приведу, который может быть зрителям интересен. Очень много малый бизнес жалуется на естественных монополистов, в первую очередь электроэнергетиков. Ну, душат. Потому что легально к ним подключиться практически невозможно. Потому что это, во-первых, колоссальные средства, во-вторых, колоссальный объем бумаг. Поэтому в конечном счете предприниматели устанавливают счетчики, приглашают этот энергонадзор, говорят, вот мы будем платить. И одно время так и шло. То есть бумаги пока оформляются годами, они платят. И тут бабах, выходит постановление федерального правительства о том, что платить теперь надо не по счетчику, а по так называемому сечению кабеля. Ну вот на пальцах, да, то есть вы вообще потребляете, скажем, там литр воды в час. А через трубу можно прокачать 15 литров воды в час. Поэтому он говорит, неважно, сколько вы потребили, по максимуму могло пройти 15 литров. Вот за 15 литров вы будете платить, только здесь не литры, а киловатт-часы. И у предпринимателей счета начали вырастать в разы и в десятки раз. А это либо они банкротятся, либо они это все перекладывают на нас, как на потребителей. Знаете, что самое забавное? Электроэнергетики говорят, да мы тоже против. Правительство решило. Вот хотел бы я найти того, кто написал.
Ну, знаете, здесь на самом деле, как даже иногда и находить не надо написать. Я говорю, вот здесь хочется попинать народ наш за безграмотность наших граждан, да, по одной простой причине. Извините, я вот так на пальцах структуру расскажу. Первое, общепризнанная норма международного права. Ниже идет Конституция России. Если в Конституции не противоречит, смотрим вверх. Да? Дальше, конституционный и федеральный закон. Если в конституционном и федеральном законе что-то противоречит вышестоящим, смотрим вверх. Ничего отменять не надо. Дальше, кодифицированный закон. Если нет, смотрим вверх.
Ну, это то, что мы кодексы, обычно называем кодексами. Кодексы, да, там уголовные,
да, затем, кодексы, федеральный закон. Если в федеральном законе что-то противоречит кодексу, значит, куда федеральный закон посылаем? Туда же. Вот банальный пример, вот я вам рассказывал с адвокатами, сейчас я просто структуру договорю. Дальше, как вы думаете, кто ниже спускается? Вот потом указ президента. В Гражданском кодексе что сказано? Если указ президента противоречит кодексу, то и что? Он ничтожен, его нету. Значит, куда смотрим? Вверх. У Бориса Николаевича был замечательный указ о том, что он учредил акционерное народное общество. Они где-то есть? Нет. Указ отменялся? Нет. А просто он какой? Он ничтожный при выходе сразу. Народ об этом в курсе? Нет. То есть некоторые законы не надо даже отменять, если они противоречат досвидос. Дальше. Постановление правительства идет. Если оно противоречит вышестоящим, до свидания. Напоминаю, постановление правительства – это вообще исполнительный орган, который может только в рамках федерального закона тех полномочий, которые определены в данном законе. Значит, смотрите всегда вверх, и сразу что будет? Вот как пример, я рассказывала, с ГИБДД оштрафовал одного человека, так сказать, нашего члена общественного юрбюро. Я всего лишь посмотрела куда? Вверх, в административную, затем нырнула в приказ МВД и узнала, что, оказывается, инспектор по ИАС не имеет права штрафы выписывать, протоколы. Могу сказать, что даже судья удивился, он не в курсе был. И напоминаю еще раз, у нас, в отличие от советской системы, судья был раньше следователь, расследователь. То есть он сам все это...
Выяснял
обстоятельства, доказывал, находил доказательства. Сейчас он что, с закрытыми ушами, вот вы несете фигню, и кто-то несет фигню, и кто меньше...
Чья фигня весомее, да?
Чья фигня весомее, хотя суть может быть совершенно другая. Поэтому вот если здесь, какое прецедентное право сейчас может быть, если вот вы здесь решили так, а я буду играть вот здесь совсем по-другому, и у нас будет другое решение по тем же самым основаниям. Я выиграю там, где вы проиграли, как... Нечего делать. Понимаете? То, что, еще раз, грамотности нет, вот этого момента нет, понимания, что судья сам ничего не знает, слушает ту пургу, которую несут с двух сторон. В отличие от судьи советского, который обязан был все знать.
И интересоваться мотивом.
Совершенно верно.
Александр Александрович, и все-таки, как вы планируете технологически все-таки вводить ответственность?
Ну, очень просто. Я уже сейчас начинаю вводить ответственность. Ну, например, мы обнаружили в одном из законов, как бы, причем, понимаете, сейчас вот уровень безграмотности, он зашкаливает, да? Вот банальный закон. Есть что? Все равны перед законом и судом, да? Это что, статья
Конституции? Иллюстрацию к этому иллюстрация. Ежедневно показывает телеканал «Дождь».
Да, совершенно верно. Статья 19 Конституции Российской Федерации. Дальше. В Гражданском кодексе, спускаемся ниже, есть что? Юрлица, организации какие? Некоммерческие и коммерческие, да? А некоммерческие все что? Равны, и коммерческие, соответственно, что? Все равноправны, да? Дальше идет закон кассовых аппаратах, ККТ, средствах, наличном обороте, да, средствах. Значит, соответственно, там что написано? Что все организации обязаны использовать ККТ, да?
Ну, кассовую технику.
Контрольно-кассовую технику.
Ну, то, что мы кассами называем.
Да, либо, если они оказывают услуги, они могут использовать бланк строгой отчетности. Значит, это всех касается. По закону.
Разумеется.
Всех, абсолютно всех. Значит, это общий закон для всех. А дальше идет закон, об адвокатской деятельности, который квалифицирует, что это тоже некоммерческая организация, которая предоставляет услуги. Да? Точно так же, как любая некоммерческая организация тоже может предоставлять услуги, в том числе защищающие права. Они в этой ситуации что? Равны в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
То есть, иными словами, у адвоката тоже должна стоять контрольно-кассовая техника.
Нет, бланк строгой отчетности, может быть. Дальше идет разъяснение ФНС, уточнение, что, ребята, вы хоть там читали, вы хоть бы грамотных людей туда взяли как-то. Вот такое ощущение, что вот, ну, с юристами совсем беда полная. Дальше идет разъяснение палаты, значит, адвокатской, о том, что, оказывается, по порядку ведения кассовых операций нужны приходные ордера. Поэтому можно один приходный ордер. Поэтому один из адвокатов, создав адвокатский кабинет у себя дома, в кафе взял по приходному ордеру 500 тысяч рублей. Всего лишь. На него, оказывается, не распространяется ни лимит по кассе, ни прием наличных денежных средств. Он не то, что это надо сдать в кассу предприятия, организации своей, да. Вот. И второй момент. Они забыли, что приходный – это приходный, но к приходному еще бланк строгой что? Отчетности. Одно не отменяет другое. Это вышестоящий закон. Но при этом идет разъяснение ФНС. Что такое разъяснение ФНС? И адвокатская палата, юристы, коллегия юристов, коллектив юристов, профессионалов, значит, решает, что раз ФНС разъяснила, кто такой ФНС? Исполнительный орган. Как это он может разъяснять федеральный закон? Как это он может вносить поправки? Извините меня, это чушь. Значит, дальше, уникальный вариант. ФНС говорит, мы не можем адвокатов трогать, потому что они же не предприниматели. У нас что, Федеральная налоговая служба только предпринимателями занимается? Но при этом прокуратура рассматривает отдел какой? Предпринимательский, адвокатскую.
В разных органах
разный подход, понимаете? Это уровень грамотности какой? Так вот, понимаете, чтобы вот грамотно сдержать в руках своих, нужно гражданам быть грамотнее. Вот понимаете, как Владимир Ильич Ленин загонял в избу читальню, чтобы А плюс Б складывать научились. Вот так нужно сейчас загонять всех, чтобы понимали, что если ФНС чего-то написала не то, значит, надо ее поправить и привлечь того, кто вот это разъяснил к ответственности. Можно и до уголовной довести, потому что это нанесение что? Вреда экономической деятельности, это нарушение конституционных прав большого числа, организованного нарушения большого количества граждан. Почему мы этим рычагом не пользуемся?
А вы думаете, он сработает?
У меня срабатывает.
Вам везет.
Да почему везет? Грамотность.
Потому что вы говорили, все равны перед законом. Я сослался на телеканал «Дождь», где ежедневно идут краткие ролики, когда дается ситуация одинаковая. Когда там за наезд на человека со смертью несколько лет и со срочкой приговора на 14 лет, а за то, что, так сказать, бабушку полицейский не пропустил в собес, и она просто его укусила там, по-моему, 2 года. И там много-много вот таких вот вещей.
Я тоже сегодня, да, слышала, что за убийство одного 14 лет, другого 4 года условно, я просто немножко обомлела, так сказать, понимаете, как-то несоразмерно, да? Ну, как-то что-то с системой, так сказать, надо, наверное, проанализировать Уголовный кодекс Российской Федерации гражданам чуть-чуть. Так потому вот что как-то возрастные, так сказать, не идут. Так, а кто-нибудь заявляет о том, что вот, ребята, посмотрите вот это? Кто-то пишет об этом?
Мне кажется, это опубликование в средствах массовой информации, в том числе.
Вот здесь посредством массовой информации, знаете, слышала веселых, замечательные передачи внешне, да, которые борются за права граждан, но возьмите рядом с собой, посадите специалиста, который профессионально хотя бы вам, ну как, не знаю, как вот стороннее лицо будет комментировать, даже за кадром, да, потому что иногда вот мы просто вот коллективом сидели в общественном юрбюро и смотрели одну передачу, и там идет текст, вот и с этим не, и никак нельзя, там вот бабушку выселили риэлторы, доказали, что квартиру это самое, но с нее еще попросили 1,5 миллиона с бабушки, ну подписала она вместе с договором на квартиру, ну типа взяла долг я у вас, да, и за это отдала вам квартиру. Так это взаимоувязанный сделка. Как можно... Говорит, вот суд первый выиграли, второй нет. Как можно не выиграть второй суд? Это взаимосвязанные сделки. Понимаете, я точно такой же суд выиграла совершенно спокойно по другой схеме. Так понимаете, если без грамм, потом еще заявляется, вот это нельзя никогда сделать. Как никогда нельзя? У нас 4 уже ситуации на практике сделанных.
Светлана Александровна, так вот все-таки, вот что нам, малым предпринимателям-то, делать?
Объединяться и реагировать на законопроекты.
Каким образом?
Ну, с моей точки зрения, понимаете, на сегодняшний день по-малому, значит, нужно проанализировать все законопроекты, все программы поддержки на предмет коррупции, которые предоставляются. Потому что я еще раз говорю, что вот то, когда давали, что банк вам дает кредит, и государство банку отдает вперед все проценты, это помощь банку, это не малому предприятию. Это не вижу никакой, так сказать, схемы, где помощь малому предприятию. Второй момент. Реально получить кредиты, вот я просила для одного, так сказать, как бы малого предпринимателя, только что начинающего, это... Такой кредит, что, извините меня, спасибо, не надо. Другой предприниматель взял, пришел с тем, что, оказывается, его банк комиссию не взял, но застраховал так, что он 400 тонн еще сверху должен. Вот сейчас отбиваем эту ситуацию, понимаете? Еще раз, нужно проверять все это. Нужно инициативу проявлять на входе. Вот придумали программу, давайте ее посмотрим и покажем все узловые места.
Ну, в общем... Пометуя наших классиков, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, иными словами, у нас появляется, что до тех пор, пока тот же малый бизнес, о котором мы сейчас говорим, не проявит свои гражданские и социальные активности, не повысит свою компетентность, чтобы на равных бороться с чиновничеством и с законодателями, в общем, ничего хорошего у нас не будет.
Я здесь, вы знаете, Марка Твена привела, если можно, быстренько.
Да, буквально.
Марка Твена, вот в такой же период государственного монополистического капитализма сказал, нас губит не то, что мы чего-то не знаем, нас губит то, что мы уверены, что знаем все.
Спасибо. Так что успехов в совместной борьбе. До свидания, до следующей недели.